Итак, всем добрый день, мы продолжаем научную тематику. В гостях у нас Антон Пыркин. Приветствую, Антон.
Добрый день, Сергей.
Давай разовьем тему роботов. Давай поговорим более предметно, какие бывают, как устроены и прочее, прочее.
Спасибо большое, что пригласили еще раз, потому что очень интересно поделиться своими соображениями, своими знаниями, ну и как можно больше заинтересовать людей этой тематикой. И действительно, нас окружает много устройств и систем, которые живут уже некоторой самостоятельной жизнью, сами принимают решения, сами ориентируются в реальном физическом мире. И любой современный автомобиль, любая стиральная машина современная, они делают массу разных действий, мероприятий самостоятельно. Они сами взвешивают или делают какие-то оценки, и дальше управляющая программа сама принимает те или иные решения. Дальше, развивая эту тему, что же, как же выглядит вот это вот устройство, которое само умеет делать все, мы логично попадаем на такие устройства, как роботы. Роботы придуманы достаточно давно, история возникновения этого термина тоже имеет давнюю историю. Оно происходит как раз от слова «работа». Именно то устройство, которое делает работу за человека. То есть тот механизм или тот комплекс механизмов, который может делать какую-то тяжелую рутинную работу, которую не хочется делать человеку, например, не хочется нагружать человека какой-то тяжелой напряженной работой, хочется, чтобы это делала какая-то система автоматизированная. А робот – это некоторое устройство, которое достаточно универсально может решать разные задачи. Конечно, мы все видим, сейчас много слышим, и роботы-манипуляторы, любое современное производство оснащено роботами-манипуляторами в большом количестве, любой автомобиль собирается, любой сотовый телефон сейчас собирается роботами-манипуляторами. Это достаточно не самое сложное устройство. Роботы-квадрокоптеры, которые должны развозить пиццу и лекарства, и многое другое, это тоже в определенном смысле робот.
А вот вопрос такой, а вот многие сетуют на то, что скоро могут роботы заменить вообще людей, и мы потеряем рабочие места, и все в таком духе. Как твое мнение, вот эта вот перспектива, насколько она реальна, нереальна, стоит ли этого бояться, или наоборот, как бы там оптимизация какая-то произойдет, и там, скажем, нам понадобятся просто квалифицированные пользователи этими роботами?
Ну, дискуссия действительно актуальная, и каждый раз, когда появляется нечто, какая-то новая технология, всегда возникает сомнение, а правда ли, что этот атом мирный, и что нельзя из этого сделать что-то плохое. И, безусловно, и с роботами все то же самое. Как только мы будем делать робот, который умеет решать те или иные задачи, возникает сразу соблазн сделать робота, который будет решать и задачи отъема у человека его полезных ресурсов. И, конечно, это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, что человек сам сделает робота таким, который он выполняет все его действия по дому, и возникнет ситуация, когда человек скажет, а мне что остается? И получается, что я уже сам становлюсь здесь лишним.
Читать литературу,
да,
заниматься спортом, наслаждаться жизнью, нет?
Это, кстати, тоже предполагается, потому что если подходить добросовестно, да, что зачем мы делаем робота? Мы делаем робота с одной единственной целью, чтобы робот заменял человека или дополнял человека в таких работах, в которых человеку самому работать не хочется. Или хотелось бы, чтобы человека там не было. То есть, это, например, грязная работа, да, то есть, где есть опасные химические вещества, где есть просто человеку быть опасно.
Ну, например, даже можно не опасные работы взять, а бытовые, то есть стиральная машина,
да,
пылесос, посудомоечная машина,
ну, газонокосильщик.
Да, да. Ну, то есть вы выберете что, играть там со своим ребенком, либо мыть, стирать и пылесосить, вот поддерживая определенный уровень чистоты. А, собственно говоря, эти все приспособления есть в каждой квартире, и уже сложно представить свою жизнь без них. Ну, блин, да, конечно, жизнь заставит, ты руками постираешь, проблем нет, но все равно, то есть мне кажется, что найдется на что потратить время, как бы как альтернатива стирки или глажки и тому подобное.
Безусловно, и И это правда. И правда то, что у вас есть альтернатива. Во-первых, стирать тоже неплохой навык, очень пригождается, когда вы оказываетесь в экстремальных ситуациях. Угу. То есть рассчитывать на то, что где этот робот, который должен за меня все, нажать все кнопки, и все чудо произошло, такого, конечно, не будет, если вы окажетесь в экстремальной ситуации. Поэтому самому надо тоже понимать, как что устроено в жизни, в бытовой. Но когда вы говорите о стиральной машине, здесь даже речь не о том, что пойти поиграть, да, а у вас есть альтернатива самому стирать или самому не стирать. И вот это ощущение, что, оказывается, можно самому не стирать, то есть вот эту свою лень потешить, угу. вот эта лень, она и есть тот самый двигатель любого прогресса, в том числе даже и в математическом мире математики пытаются всегда сокращать. Mm-hmm. Запись с одной единственной целью, чтобы сделать проще, компактнее, удобнее. Так и здесь, как только у вас возникает ощущение, что кто-то может сделать это за вас, вы немедленно стараетесь это воспользоваться. Как только это возникает какая-то бездушная машина, так и прекрасно. Никакой особой социальной ответственности здесь не нагружается. Хотя об этом тоже идет разговор о том, что есть предложение налоги платить за роботов от Билл Гейтса, небезызвестного. Есть масса разных моментов о трудоустройстве роботов и так далее. То есть, вот эта дискуссия о социализации роботов, она, конечно, возникнет. Она возникнет, поскольку мы сейчас еще в той стадии, когда роботы только возникают. Если сейчас вокруг нас, раньше у нас на 10 человек был один компьютер, угу. то сейчас на одного человека 10 компьютеров. Вот так вот. Не везде, по всей планете, конечно. Но вот
с автомобилем.
Например. С автомобилем, да.
То есть, вот, опять же, вопрос: там, да, если человек обездвижен, там, да, по сути, прошелся там дома, походил, встал, там собрал вещи, сел, поехал. Приехал, дошел до рабочего места, сел. Отсидел работу, сел в машину. То есть, получается, ну, хорошо, там, сходил на спорт, там, на фитнес на какой-нибудь, дай боже, если есть время. А если там надо ехать за ребенком, взял ребенка, сел, приехал домой, ребенок играет, с ним ты ходишь, играешь, но это все равно такой малоподвижный образ жизни, конечно же. То есть, это не то же самое, что там сеять, пахать и тому подобное. Абсолютно. Вот, и здесь такая хорошая задача, какие альтернативы для человека, может быть, там какие-то роботы-тренажеры.
Абсолютно верно, потому что как только мы говорим, вот смотрите, робот отнял у меня фитнес, да, вот самый лучший фитнес с аниматорами, да, это вот заниматься самостоятельно сельским хозяйством, угу. да, это очень полезно, свежий воздух, и вот
заряд.
По себе знаю, да, да, потому что, да, в детстве мы этим занимались с семьей регулярно, да, сезон. Каждый сезон, да, да, это интересное занятие, неплохой навык. Так вот, как только у вас какая-то система или какая-то новая парадигма в жизни, у вас отнимают этот фитнес, да, возникает вопрос, ну как же так? Вот этот робот отнял у меня полезный вид спорта, теперь за меня какой-то робот что-то решает. Но возникает вопрос, не вопрос, а ну тогда пусть робот решит эту проблему. Угу. Я хочу заниматься спортом, я хочу, ну то есть можно ездить на велосипеде по округе, да, а можно сделать некоторый автомат, который позволяет, да, который позволяет вам менять нагрузку, который позволяет показывать вам вашу ну, некоторую информацию о вашем состоянии, о сердцебиении, о давлении, о пульсе, о рекомендованной нагрузке через там, 5-6 секунд, чтобы вы сами переключили. То есть, здесь вы можете управлять в том числе своим фитнесом, и вот эта система, она вам просто помогает. Как только вы рассматриваете робот как некоторый ассистент или помощник, здесь нет ничего страшного или то, что вот роботы захватят мир. Как только вы рассматриваете робот как устройство, которое может быть сильнее человека в тех или иных вопросах, то, конечно, возникает сразу соблазн и у нехороших людей воспользоваться этим.
Угу, угу. Ну, то есть, короче, если один робот какую-то нишу занял, то другой робот может, так сказать, ее в каком-то ином виде предоставить человеку.
Да. Ну, классический пример, если вы посмотрите, как работали телефонные станции там 50 или, может быть, там 80 лет назад.
На телефонные станции их да. заменили-то относительно недавно, вот на электронные, там, где в течение там, по, ну, вот 10 лет назад, там 15, хорошо, там еще работали телефонные станции, образца. Вот.
Ведь это же была да. важнейшая профессия. Люди связывали людей. Да. Люди могли созвониться только благодаря тем людям, которые могли соединить проводами совершенно конкретных.
Ну да, но потом это заменилось некими реле, но эти реле, они тоже обслуживались неким персоналом на самой телефонной станции. Это огромный коридор, огромные шкафы вот эти трехметровые, и непосредственный рабочий бегает, проверяет эти предохранители, вылетевшие и тому подобное. То есть все равно обслуживание.
Это один момент. А другой момент, что телефонная связь стала доступна каждому. А сейчас следующий шаг, если вы посмотрите, это такая тенденция, что и по миру, не только у нас, что люди ходят с двумя телефонами. Причем даже когда человеку говоришь, а почему ты не возьмешь телефон с двумя симками, а я путаюсь нажимать на кнопку, мне удобнее с двумя разными телефонами. То есть настолько, а когда у человека станет 10 телефонов, вот тут возникают уже другие какие-то социальные эффекты, которые заранее можно, конечно, предугадывать, анализировать, но опасения... Их не надо опасаться, их надо просто анализировать и смотреть, куда жизнь выведет. А жизнь, она всегда умнее.
Даже вспомни Новый год. То есть, в Новый год дозвониться куда-то
невозможно,
всегда невозможно.
Невозможно.
Да. Сейчас вроде как проблем-то с этим нет. Есть интернет, пиши «не хочу».
Ну, с интернетом тоже есть проблема, потому что была потрясающая эстонская компания Skype, которая предоставляла потрясающий сервис, связанный с видеозвонками. Ну, сейчас что-то с ним случилось. Ну, есть мнение, почему, но, как сказать, вы попробуйте по нему дозвониться, он уже перестал работать, потому что его там приобрела другая компания, начинила его своими программными сервисами, сделала его таким, как считает правильным, и он перестал быть нормальным. И вот даже по Skype уже дозвониться трудно. Хотя, ну, это тоже не проблема, понимаете, потому что возникли немедленно другие сервисы, которые ничуть не хуже и даже удобнее.
Понятно, не будем, говорить, какие.
Речь идет не об этом, речь не об этих названиях, речь идет о том, что любая качественная, когда ситуация меняется качественно, видимо, это просто, ну как же мир рухнул, небо упадет, да нет, просто жизнь будет по-другому протекать. Если пропала профессия фрезеровщика, ну, она еще не пропала, да, но вы посмотрите на современное производство, любое, даже у нас в городе не десяток производств, где стоят пятикоординатные фрезеровочные станки, которые решают задачу в автоматизированном режиме, когда идет длинный стержень, ну, идет подача материала, на выходе выходит изделие, это стоит одно устройство, дорогое, обслуживается кем? Обслуживается тоже людьми, настраивается людьми, и этих людей нужно учить. И если раньше, в том числе даже на моем факультете, если раньше людей учили именно вот этому слесарному делу, да, ну, лет 50 назад, то вот точные механики учили, металлообработки и так далее, то сейчас уже учат, как правильно эта металлообработка должна проистекать и как это реализовать с помощью современных станков с числовым программным управлением.
Ну, тут вопрос, видишь, адаптивности людей, потому что, ну, вот представим, что человек вот работал, там, 10 лет отработал, допустим, непосредственно фрезеровщиком, да, а потом ему нужно переквалифицироваться как бы в пользователя некой установкой, оснащенной программными средствами, то есть адаптируется он, не адаптируется. Если раньше нужно было там, не знаю, там 20 фрезеровщиков, сейчас нужен там один управленец вот этим станком, да? И отсюда вот опять же социальные вот эти вот вопросы и социальная ответственность как бы и предприятия, соответственно, ну и государство, то есть которое должно этих людей чем-то обеспечивать. То есть, да, в длинной-то перспективе понятно, что там происходит перестройка, что больше не надо точить руками, но что делать конкретно вот сейчас, что делать сегодня, потому что людям надо где-то работать.
Ну, смотрите, правильно вы сказали, что имеет значение масштаб времени, да, если вот прям за ближайшие 5 лет произойдут все качественные изменения, такие гигантские, да, что я сейчас фрезеровщик, а через 5 лет в идеальном случае я уже должен быть оператором цифровой фабрики, которая делает все сама, то, конечно, это выглядит, вот, как это пройти, а с другой стороны, все эти процессы происходят достаточно естественным образом. Если сейчас есть одно поколение, которое пользуется одним набором технологий, то новые технологии, где вот этот труд уже устареет, будут делать уже совершенно другое поколение. Даже то, которое там через 5, через 10 лет придет, это уже другой пласт людей, которых надо готовить сразу уже к новым качественным условиям. Те люди, которые сейчас талантливы вот в этих технологиях, через 5-10 лет они будут гуру в этом, и они все равно будут наставниками для тех, кто придет следом. Потому что даже если у вас есть станок ЧПУ, даже если у вас есть навыки программирования, даже вы понимаете, как устроена оптимально написанная программа, но если вы не технолог, вы все равно не сделаете правильное изделие. Если вы его сделаете красивым, это не значит, что оно не сломается там, через 2-3 секунды. Поэтому те люди, которые имели опыт предыдущих лет, предыдущих столетий, тысячелетий, да, вот так вот периодически вот мы его копим, интегрируем в себе, он, безусловно, остается, и он просто передается новому поколению, которое уже пользуется новыми технологиями. Если смотреть на это вот в исторической перспективе, в этом нет ничего страшного, потому что что делали, как жили люди 100 лет назад, как они элементарно занимались, там, просто как умывальные принадлежности выглядели 100 лет назад. Ну и как это же сейчас это воспринимается как что-то, вот на себя если примерять, невозможно. Здесь также примерять на себя – это одно, а смотреть в исторической перспективе, сколько это будет поколений от технологии к технологии, то, конечно, имеет значение, вот, что это не все так просто. И когда мы учим студентов, мы учим студентов, как правило, не тому, что мы умеем сделать сейчас. Мы смотрим, что дает наука, какие научные результаты интересные уже сейчас. Почему? Потому что наука – это тот вид деятельности, который дает полезные результаты, которые будут востребованы через какое-то время, завтра, а может быть, через 100 лет.
Ну, это мы говорим о фундаментальной науке, да, фундаментальной какой-то, а есть же у нас там научно-исследовательские какие-то разработки, это другая степень, да, вот инженерная наука, там, скажем так, это вообще уже такая сугубо практическая какая-то составляющая, они между собой как-то перекликаются, вопрос, да, на что мы
здесь,
делаем.
Здесь я бы различия не делал, потому что если вы посмотрите на советских изобретателей, например, Бартини, да, вот его ругали и любили одновременно, любили за то, что он делал какие-то гениальные открытия, не любили за то, что он изобретал такое, что промышленность была не готова. То есть он изобрел новую форму крыла. Но двигатель нужен был такой, который только через 10 лет смогли бы сделать. То есть, с одной стороны, это он занимался инженерным делом, занимался на своем аппарате, на своем языке исследований. Здесь не имеет значения, какая наука. Речь идет о том, что мы смотрим в научную деятельность с одной целью, чтобы посмотреть, а что будет востребовано завтра или через 10 лет. Не просто почитаем мнение социологов, футурологов, хотя это тоже важно, что говорят форсайтчики, но сразу видно, какая технология могла бы прорасти через 5-10 лет, и, соответственно, через 5-10 лет она, вероятно, бы захватила рынок. А больше того, вот как про Skype был пример, некоторые компании берут и навязывают всему миру свой собственный рынок. Если раньше мы смотрели, я помню, когда вышел только самый первый iPhone, было масса карикатур, и они были достаточно забавные и смешные, а iPhone взял и навязал всему миру эту парадигму этих смартфонов вот именно в таком виде. Ну, по-моему, там тачскрин был, вот нечто таким новым, но, тем не менее, рынок был навязан. И это тоже можно заранее видеть и предвидеть. И как только вы понимаете, что через 5-10 лет будет важно, а что уже практически перестанет быть актуально, вы заранее свою образовательную траекторию, которую вы даете как некий продукт, да, вот эту образовательную программу, вы ее перестраиваете так, чтобы ваши выпускники через 5-10 лет уже как через трамплин вылетели на нужную орбиту, а не остались в некотором вот ощущений, а как было раньше хорошо.
А вот раз наш разговор в эту плоскость пошел, тогда вот следующий вопрос. Вот смотри, наука и промышленность или бизнес, то есть вот насколько они связаны? Выпускники, которых вы готовите, это все-таки некие работники промышленности просто высокого определенного звена, и что тогда является наукой? Просто вот, да, уже тут несколько раз развивался такой спор на тему того, вот наука, она должна быть именно фундаментальной, где вот ученый сидит, занимается только вот своим делом, либо наука должна быть определенным образом связана с бизнесом, и то есть ученый или какая-то их часть, да, там, возможно, там есть группа людей, которые занимаются только наукой, а вот над ними стоит некий там ученый-упаковщик, управленец, который занимается бизнесом, заключает какие-то договора с предприятиями и тому подобное. То есть в Советском Союзе там все было понятно, то есть наука была заточена под… Есть фундаментальная, есть как бы институты, которые заточены под какие-то предприятия, то есть там была какая-то, ну, определенная логика, простроенная там на уровне государства. Сейчас этой логики нет. Сейчас как бы условно есть такой хаотичный рынок, ну, если можно так сказать, да, и вот он как бы предъявляет какие-то требования. Вот нам, я не знаю, там нужна программная среда для такого-то, такого-то. И вот там компьютерщики взяли ее, разработали. То есть получается, что есть заказ, есть наука. Нет заказа, нет науки. Вот про я долго говорил,
но я постараюсь прокомментировать. Я могу прокомментировать два вопроса. Угу. Первый вопрос: какая должна быть наука? Фундаментальная или прикладная? Здесь сложно ответить конкретно правильно, потому что аудитории бывают разные, аудитории смотрят на все исключительно из своих соображений. На мой взгляд, один ответ, который должен всех устроить: наука должна быть честная. То есть, если вы делаете науку, то вы не должны списывать, а если списываете, вы должны это делать осмысленно, понимая, что вы своего туда добавили, да? Но не должно быть откровенного подлога, хотя это такое тоже бывает, и вполне пожалуйста. И вот если наука честная, дальше, вот если мы договорились, а дальше неважно какая, как при этом будет рядом стоять государство или как будет рядом стоять индустрия, это один из способов мотивации, то есть для чего вы делаете. У кого-то, кому-то интереснее решать задачи Бога, там, условно говоря, да, а те как вращаются три небесных тела. Вот никак люди не могут эту задачу разрешить, в том смысле, что как так получается, что вот планеты друг на друга не падают. Вот спутники все время надо регулировать, да, и космические, а планеты почему-то не падают. Видимо, как-то они здорово спланированы, эта траектория, вот как эту задачу разрешить. И вот люди решают эту задачу десятилетиями, а может быть, и больше, и столетиями. Но… А есть другие задачи, которые не имеют простого решения в лоб, да, но требуют некоторого инженерного поиска, подхода, силу инженерной мысли надо привлекать. И в результате вы получаете некоторое новое решение, которое вам помогает решить здесь и сейчас задачу. Это вот разные задачи порождают разные вот эти градации фундаментальной и прикладной. Здесь я не буду цитировать Капицу, но дело в том, что эта наука, если она честная, она нужна любая, потому что, чтобы сделать стиральную машину, да, вам квантовая механика может пригодиться, да, но с другой стороны, ее результаты нужны были там 100 лет назад, чтобы изобрести уже, ну, не изобрести, а дойти до технологии, как делать прямой привод, как сделать правильно, оптимально, компактно вот эту всю электронику. Ну, вся электроника построена на результатах квантовой физики, да, хотя раньше казалось, что это такое, а кибернетика, это же тоже была лженаука и так далее, хотя здесь не было ничего такого запретного. Ну, понятно, что как только вы говорите, я знаю, как правильно управлять тем людям, которые управляют по своим способам, им как бы не хочется смотреть на конкурента и понимать, что, оказывается, есть какие-то новые…
Что парадигмы. Нужно что-то менять.
Да, и в первую очередь, оказывается, надо нас менять. Вот это вот очень не нравится. Mm-hmm. И, конечно же, и кибернетика как раз вот с этим столкнулась. Хотя сейчас уже мы не будем говорить о кибернетике, сейчас мы уже будем говорить о киберфизических системах, как о некотором уже симбиозе физического мира, всех вычислительных технологий, коммуникационных технологий, управленческих технологий, когда, вот как я уже приводил пример, если раньше был один компьютер на университет, там 30-40 лет назад, да, и один электронный адрес, одна электронная почта на весь университет, то сейчас поменялось все на одного человека 10 электронных почт и 10 устройств, и уже это всего гармоничное взаимодействие, оно уже показывает вам такие эффекты, о которых раньше и в голову они не приходили. И вот эти эффекты, они как раз заставляют исследовать, как сделать так, чтобы у вас эти телефоны не зависали, как сделать так, чтобы беспилотный автомобиль, даже никакой не беспилотный, а вот обычный ваш инжекторный двигатель, вы заправились не в городе, а в области, да, или еще где-нибудь, ну, заправились там, где вам немножечко разбавили топливо, и вам очень не хочется, чтобы а ваш автомобиль просто заглох из-за этого. И, соответственно, и производителю не хочется, потому что же скажут, что заглохла конкретно вот эта торговая марка, а не конкретно какая-то заправка. Никого заправка не будет интересовать. Поэтому производители стараются делать так называемые рабасные системы, которые нечувствительны вот к такого рода неприятностям, как разбавленное топливо.
Кослиный моче, да?
Тип того, да.
В определенном фильме, да.
То есть, это разговор на тему того, какая должна быть наука. Она должна быть всякая и разная, потому что любой результат умственного труда, он, если он интересный, он всегда найдет себе применение. Даже если вы не находите его прямого применения прямо здесь и сейчас, то вы не замечаете, а может быть, ну, либо вы знаете, либо вот те, кто помладше, они могут не замечать этого, что у них просто происходит тренировка мышц в голове. То есть, вот в голове происходит прогрев, вот это вот непрерывные упражнения, тренировки, и в какой-то момент вот это вот в прогретом состоянии умственная активность позволит вам решить ту задачу, которую вы бы без вот этой вот, без этого прогрева бы даже не знали, как подступиться.
Я понял. Ну, про науку очень интересно, можно про нее долго говорить. Вот. Но, по-моему, сейчас просто идет интеграция всего во все. То есть, вот как вот в 90-е годы, да, там не было компьютеров и были просто какие-то там механические системы. Потом эти механические системы интегрировались с электроникой и тому подобное. И, собственно говоря, точно так же, мне кажется, что мы живем в капиталистическом мире. В нем есть определенные свои законы. В советском обществе у нас была другая немножко жизнь, да, но мы не можем, вот мы с вами, и вот вы конкретно как ученый своего университета, наш, слава богу, или там, к счастью, к сожалению, строй поменять не можете, и вынуждены существовать в том, который есть сейчас, и в нем нужно там играть по этим правилам или не играть. Если вы не играете, ну окей, мы тогда про науку забываем и причитаем, да, если мы играем, то мы играем по тем законам, которые как бы есть сейчас. Сами, к сожалению, люди навязывать эти правила игры сейчас не могут. Если у нас наверху вдруг что-то случится такое сверхъестественное, что мы опять вернемся к советской системе, которую очень многие там любят, хвалят и тому подобное, ну, блин, будем играть по тем правилам, но это не нам с вами решать,
здесь,
а жить надо.
Да, здесь мы наступаем на очень опасную скользкую дорогу, на которой аудитория немедленно делится на «за» и «против» того или иного исторического периода. Я стараюсь придерживаться той позиции, что у нас история одна, вот ей там, нашей стране, тысячу лет, у нее просто менялись некоторым образом верхушка, некоторые социальные регуляторы были разные. Сейчас социальные регуляторы опять другие. Если, например, 20-30 лет назад нам рассказывали про невидимую руку рынка, да, и вот вы говорите, что есть хаотический рынок взаимодействия.
Я сделал вот так.
Это было ровно так, что задушило всю индустрию, задушило все университеты практически, и только и вот этим естественным, практически даже не естественным, вот этим вот ужаснейшим отбором кто-то выжил, а многие просто погибли, да, и университеты, и предприятия, это же… И это нельзя просто взять и оставить без внимания, это было. Но что я хотел сказать, что сейчас, уже сейчас, ситуация немножко другая. Вот эта история про то, что сейчас у нас капитализм, у нас не совсем это прям… Многие вещи из Советского Союза перекочевали в организацию государственной политики взаимодействия с университетами и с наукой. Да. Какие-то рыночные вещи тоже появились. И те вещи, которые связаны с конкуренцией, и что вот обострение конкуренции, оно, конечно, очень полезно. Без этого развития невозможно. Но, с другой стороны, и в советское время была конкуренция между одинаковыми предприятиями, которые делали одно и то же, у них тоже были свои всесоюзные тендеры и так далее. Если говорить о… Государство не самоустранилось из научного бизнеса, оно всячески… Вот недавно прошел совет по науке при президенте Российской Федерации, и, соответственно, там поднимались эти вопросы очень остро, там были совершенно резонные претензии к научной среде о том, что вы мало взаимодействуете с индустрией, вы мало… а денег тратится на вас много, и здесь абсолютная правда. И здесь разговор, опять же, какая должна быть наука? Наука должна быть полезной, она должна быть, матушь, честной, она должна приносить пользу. Если она просто ради…
Фундаментальных открытий.
Когда фундаментальные открытия – это полезная наука. Ну… А когда их как бы не видно, когда их… На самом деле их не всегда много. Всегда, конечно, много тех, кто просто паразитирует. И на это внимание обращали. Но государство все равно старается, через какие инструменты у него остались, создаются разного рода коллегиальные органы, советы, комитеты. Как проникнуть не к руководителям университетов и академических институтов, а как попасть к конкретным ученым и исследователям, чтобы их объединить некоторые вот эта идея, давайте делать хорошую, правильную науку. И пытаться каким-то образом мотивировать молодых начинающих исследователей делать что-то полезное, практикоориентированное, прикладное или даже фундаментальное. Например, я больше сторонник изначально был к фундаментальному, потому что я всю жизнь занимался математикой с самого своего детства. А потом выяснилось, что математика позволяет решать реальные инженерные задачи. Причем без математики эти инженерные задачи решались всегда достаточно плохо, методом тяни-толкай, а с помощью математики оно раз и работает. То есть, вот это как появилась моя любовь к математике. Да? Моя бабушка была учителем математики в школе, и каждый выходной день, когда я приходил к ней, мы с ней занимались игры со спичками, игры с какими-то вот задачами на смекалку, только потому, что вот, ну, было интересно. И это было настолько интересно, что вот это занятие математикой, оно было как бы вполне себе хобби. И оказалось, что было совершенно все это не напрасно. Потом, когда я уже заканчивал школу, я параллельно еще учился в одной заочной школе, достаточно сильной с точки зрения математики, где мозги хорошо настраивали. А потом, когда уже появилась уже реальная жизнь, когда я попал работать уже в индустриальную компанию, где мы делали систему управления движением судна, выяснилось, что управлять пароходом гигантским не так-то сложно, да, если правильно знать, как он устроен, да, на каких принципах устроено его поведение. Если на него смотреть как на инженерное сооружение с болтами, то, конечно, в голову не приходит. Понятно, что есть некоторый так называемый выпуклый морской глаз, который позволяет управлять достаточно ловко надводным судном. А когда вы доверяете это автоматике, некоторому роботу, программному, да, который просто перехватывает у вас управление, делает это за вас, он не обязательно должен быть натурализован человекоподобным образом, да, но это компьютер, который обрабатывает все наблюдаемые сигналы и управляет всеми вашими исполнительными органами управления. Вот, и когда я с этим столкнулся, меня очень долго к этому не допускали со словами, что там детям делать нечего, потому что это настолько ответственная система, надо сначала съесть пуд соли, посмотреть, как это устроено, убедиться в справедливости тех гипотез, на базе которых это все построено. И выяснилось, что, опять же, в помощь нам второй закон Ньютона, который описывает динамику, по-моему, закон Д'Аламбера, который описывает вязкое трение в жидкой среде. И вот эти уравнения дают вам в руки набор математических записей, математических уравнений с неизвестными параметрами, которые и есть ваше надводное судно в конкретном режиме управления. И если вы с помощью каких-то специальных маневров заставляете судно двигаться, вы получаете набор каких-то сигналов, взаимосвязанных через эти уравнения. Сравнивая эти взаимосвязи, вы выявляете, оцениваете наилучшие оценки, получаете наилучшие оценки этих неизвестных параметров той модели, которая, в принципе, есть ваше судно. А потом, когда у вас эта модель есть, более-менее идентифицирована точно, вы смотрите, как можно подобрать туда некий ключик, некоторый сигнал управления, чтобы он выполнял некоторую вашу заданную траекторию. И оказывается, что вот, зная вот эти математическую подоплеку происходящего, то вы на математическом языке делаете вот этот робот, компьютер, делаете его просто умным и вообще дееспособным. Потому что сам по себе компьютер, программа, механизм, оно все решает какую-то тактическую задачу. Сделать какое-то движение. Закрутить гайку правым винтом, да, и как только самый страшный сон, как все гайки стали с левым винтом, все, профессия
рухнула,
да, поэтому как только вы понимаете, на каких, а принципы не сложные, не самые сложные, достаточно легко берущиеся студентам, и дальше возникает тот эффект, когда вы понимаете, что любой робот, который робот-манипулятор, робот-квадрокоптер, который летает, снимает космические аппараты, робот-пылесос, робот просто мобильная камера, которая ездит по дому, или даже робот, который с вами играет. Американская реклама часто вот это показывает, что у них этот рынок очень насыщен роботами, которые просто развлекают детей. Их движение, их маневрирование, их поведение, оно управляется некой предустановленной программой, управляющей программой. Управляющая программа – это, опять же, это не набор действий, это набор некоторых математически связанных, логически связанных маневров. И вот здесь самая ключевая идея заключается в том, что любой робот – это становится интересным, а не просто грудой железа, если у него есть вот эта дееспособная логически, математически связанная программа, управляющая, которая позволяет ему ориентироваться в пространстве, наблюдать происходящее вокруг, обрабатывать сигналы компьютерного зрения, делать стереозрение, делать, чувствовать температуру, чувствовать влажность, подстраиваться под какие-то препятствия. Следующий шаг, на который сейчас, вот, опять же, мой собственный интерес, чем мы занимаемся в своих собственных исследованиях, а что будет, когда у него как раз вот эти органы чувств в минимуме? Вот если у него раньше была куча датчиков, у квадрокоптера был измеритель крена, дифферента, ну, там, наверное, угол атаки больше, дифферент – это корабельный термин, вот у вас эти датчики исчезают. И возникает вопрос, а что делать? Вот вслепую может квадрокоптер? Оказывается, что и при… если мы убираем часть датчиков, все равно система все равно остается управляемой, и не то чтобы прям на ощупь, но когда вы… на ощупь делает ученый, вот он на ощупь находит эти взаимосвязи, он вот перебирает все динамические уравнения, которые могли бы связать все эти переменные, и когда он находит, оказывается, что какие-то датчики можно убрать. Когда вы эти датчики убираете, у вас управляемость не потерялась, если управляемость доказана, тогда у вас есть возможность подобрать управляющую программу. И тогда вы, вот то, что делаем, мы пытаемся делать сейчас, мы пытаемся писать эти управляющие программы, когда у вас датчиков все меньше и меньше. И тогда ваш робот становится менее громоздким, да, менее зависимым от каких-то элементов, если как раньше. Да, как самая, по-моему, самая важная профессия была в мире электроники – это настройщик телевизора. Который знал, где какую электронную лампу перевинтить, да, чтобы он все-таки стал показывать красный цвет красным. То сейчас, конечно, сейчас эта профессия ушла. И тоже это была катастрофа. Но как это так? Это вот, ну, для тех поколений, вот уже даже не моих родителей, а их родителей, вот они думали, что самая серьезная профессия – это вот настройщик телевизора. И очень расстроились, когда узнавали, что я этим не буду заниматься. Хотя это же прибыльная работа была. И хотел вот сказать на тему того, что сейчас мы пытаемся сделать робот менее зависимым от этого вот вмешательства в каждый его элемент. То есть каждый элемент должен стать более жизнеспособным. То есть этот ребенок должен научиться ходить сам. Он должен не держаться за руку. Там, да, без этого тоже никуда. Но в результате человек, он же вырастает, становится абсолютно автономным, может жить абсолютно один. Хотя сам по себе, наверное, вряд ли. То есть ему надо помочь, научить. Так и здесь с развитием робототехники это один из трендов. Сделать робот менее зависимым от датчиков, менее зависимым от энергоресурсов. Да, если вот самые передовые роботы наших американских коллег, они бегали на бензиновых двигателях, да, потому что, ну, просто электрической батареи такой не было, которая бы просто держала заряд, которая бы хватило пробежать по снегу, выдержать удары, упасть, встать, то сейчас уже хватает аккумулятора для того, чтобы робот бегал своими двумя ногами, делал сальто, прыгал по-всякому. В предыдущей встрече я про него рассказывал. Но, тем не менее, все равно стоит топливный генератор, который просто подзаряжает эту батарею, потому что все равно расход заряда колоссальный. Но, опять же, это мы говорим про сегодняшний день. Давайте посмотрим, что будет там через 5 лет. Будет казаться очевидным, а сейчас это кажется нам чем-то невозможным, да, что мы все пересядем на электромобили. Конечно, там есть свои «за», есть «против», есть… Даже я согласен с тем, что электромобили – это скорее зло с точки зрения экологии для планеты, да, потому что разговор о том, что она зеленая технология для, конкретно для города, да, но для того, чтобы эту литийную батарею приготовить, надо где-то там загрязнить рядом с городом значительно больше, чем бы просто обычный автомобиль здесь напалил. Но, тем не менее, можно спорить. Объективная истина, скорее всего, будет где-то посередине, что действительно экологический эффект хуже, чем это, но, как и с экономическим строем, мы можем просто мы будем свидетелями того, что это просто нахлынет, и вот оно просто приедет сюда, и мы будем среди этого вынуждены жить. Сопротивляться можно, да, но может оказаться, что мы будем дуть против ветра, и поэтому вот это вот желание людей сделать жизнь свою более комфортной, более удобной, легче управляемой, она, конечно, приведет и рынок, и деньги, и спрос человечества вот на
это. Главное, чтобы люди захотели, чтобы их жизнь стала чище, экологически. Это же тоже может быть определенным экономическим трендом. То есть, когда необходимо будет делать что-то, чтобы там не загрязняло. Да? То есть это,
тоже неким… вопрос некоторой научной этики. Да? Такой разговор, какая должна быть наука. С точки зрения электромобиля, они делают прекрасную вещь. Они делают автомобиль, который ездит на пальчиковых батарейках. Просто их там много, они там аккуратно сложены, и все, робот ездит, автомобиль ездит. Причем ездит так здорово. Ну, по тактико-техническим характеристикам, да, можно только завидовать, например. Да? И есть масса, просто гигантская. Количество поклонников. С другой стороны, если посмотреть на всю индустриальную цепочку, выясняется, что где-то в одной соседней стране просто коричневое небо, потому что там не утихают эти фабрики, и там люди страдают. И вот эти жители этой большой соседней страны, они просто, когда приезжают в Петербург, они говорят, нам очень нравится у вас синее небо. Вот. Хотя в этой же самой стране, в соседней, государство тоже не дремлет, они тоже устраивают вот эти дни чистой экологии, они просто выключают все фабрики, выветривают весь этот смог, но рано или поздно все равно они ищут, куда бы пересадить.
Нет, я имел в виду, что немножечко чуть-чуть, если шире взять, да, то, допустим, там мы достигли определенного уровня комфорта, мы понимаем, что с экологией, с нашей там совсем труба, да, что у нас там вода требует там каких-то степеней очисток, чтобы ее можно было пить. И почему не может быть там трендом для того же бизнеса делать какие-то средства такими, чтобы там вода становилась вновь чистый, там воздух вновь свежим, там, либо это какие-то, может быть, технологические системы очисток, либо это изменение собственных линеек каким-то образом, да, либо когда потребитель заявляет требования к продукту таким образом, чтобы он что-то там не загрязнял, такое же тоже может быть. Или это может регулироваться государством непосредственно, или кооперацией, допустим, государств. Такое же теоретически, ну вот если так уж совсем помечтать, поразмышлять.
Оно, конечно, государство может кооперироваться, да, но все равно…
Там ряд законов, которые накладывали там определенные ограничения. Там.
Но государство, когда договаривается между собой, их вот соседи мало беспокоят, которые в договоре не участвуют. И, как правило, вот они и пострадают, поэтому… И здесь сложно ждать, что там государством управляют обычные люди. Не так, что, знаете, там вот люди, которые знают, как правильно управлять так, что вот будет все хорошо. У них тоже есть свои, грубо говоря, методы, свои технологии. Ну, договорились они. А рынок приходит с деньгами. У вас все идеальные, все ваши индустрии стали хорошими, чистыми и так далее. А вот ваш контрагент к нему приходит. Индустрия говорит, что вот тебе еще там столько-то миллиардов долларов, и, пожалуйста, вот здесь вот надо сделать так и так. Причем это абсолютно легально, законно, называется лоббирование и так далее. И ровно так оно, мы это и видим. И соответственно, здесь мы будем, что мы можем сожалеть, что почему же оно все не по инструкции, да, почему оно все по не вот этой линейному алгоритму. А можем на это смотреть, даже если мы будем надеяться, не надеяться, оно будет вот примерно вот так вот. Вот по каким-то законам таким естественным, ну, как оно будет проистекать.
Если не брать пример с экологией, а брать пример, например, с этикой и гуманизмом, когда у компании Nestlé, оказывается, работают рабы в Африке, да? То есть как бы…
А ну... начиналось все с чего? С того, что не было своих детей, и жена, по-моему, Генри Nestlé, она вот просто она действительно заботилась о детях, и она придумала сухое вот… сухую смесь молочную, и вот с этого и начиналось, так, больше 100 лет назад, 120-130 лет назад.
Угу.
Потом уже появились вот эти растворимые кофе, типа классик, вот это выпаривание, да, потом вымораживание, и, в общем, развивались своим чередом, пока не вышли на то, что, оказывается, можно деньги просто зарабатывать гигантские на этом.
Угу.
Ну, что, ну да, так и всегда, ну, зачастую так и бывает.
Ну да, да, то есть там в Европе дорого использовать человеческий труд, а там дешево.
Да.
Ну, то есть, вот, понятно.
Так, ну, так мир спокойно перешел в Азию, в азиатский рынок, а теперь азиатский рынок встал на ноги и говорит: секундочку. Но... И он уже смотрит на африканский рынок, куда бы перенести вот эти все тяжелые грязные производства. В какой-то момент система все равно замкнутая. В какой-то момент это все выходит, к сожалению,
Была такая шутка в свое время. Я не помню, где я ее прочел, или кто-то мне ляпнул, это уже, так сказать, на уровне просто воспоминания, об одежде из Азии. Слепые вьетнамцы под музыку Рейхстага шьют ногами там штаны, куртки и тому подобное. То есть, ну, вот эта вот злая-злая черная шутка, она отражает.
По поводу Вьетнама могу сказать, что вот сталкиваюсь.
Был в Индии, я видел там просто натянутый шатер. Там, я не знаю, каркас, шатер, и сидят люди, и там нога работает, а она строчит этот самый. То есть там они, по-моему, даже на механических машинках шьют. Да.
Ну, у меня был первый шок. По поводу Вьетнама могу сказать, что когда приезжают к нам вьетнамские ребята учиться, меня поражает, что они очень быстро осваивают русский язык и говорят практически там с минимальным акцентом, да, что вот просто они готовы работать, причем они все понимают, им даже задачу у них решают, то есть они очень… По трудоспособности я вот говорю, я был… Это был у меня культурный шок, потому что я никого трудоспособнее еще не видел. А вот когда приезжают ребята из Китая, у них немножко по-другому устроено. В общем, мироощущение. Когда я попал в Китай первый раз, да, у меня был вот действительно шок так шок. Мы все ждали там эти палатки, ногами, ничего подобного. Мы увидели, что у человека по два айфона в каждой руке. Я не могу себе такой купить еще, потому что он только выходит там, да, вот, я помню, шестой айфон выходил. Я думаю, куплю-ка здесь себе подешевле. Оказалось, он дороже там 1000 на 10, чем у нас в России. А у них там по два в каждой руке. Я думал, что все ездят на велосипедах. Сейчас действительно там опять велосипеды навязываются, опять же, с точки зрения фитнеса. А так все ездили на электромопедах, которые стоят, у каждого электромопед стоит дешевле, чем телефон, там 1020-30 рублей нашими деньгами, да, и сравните, сколько стоит телефон. И вот они ездят на улице, тут же заряжаются. Вот это вот Китай я увидел изнутри. Я просто обалдел от того, что они себе не то чтобы могут позволить, они себе позволяют жить достаточно комфортно, и они вот эти, если мы говорим о каких-то инновациях, а давайте сделаем вот это, а давайте государство сейчас простимулирует весь бизнес сделать вот это, то там просто приезжаешь, и перед вами искусственный интеллект прям сразу на границе, он видит ваше лицо, вы подходите, и вам робот говорит «здравствуйте» на вашем языке, рядом стоит итальянец, вот я вот вижу, что итальянец, а ему робот говорит «бонджорно». Я, понимаете, да, вот мы говорим, что с точки зрения инженерной задачи это, ну, пару пустяков, а с точки зрения внедрения вот это не то, что в бизнес, это вот просто на государственном уровне. Они берут и делают. Они просто не то, что могут, они берут и пользуются всем вот этими благами инженерных достижений на таком уровне, на котором вот, вот можно не то, что завидовать. Приезжаешь домой и думаешь, чем мы хуже? Мы не хуже, мы должны быть точно не хуже. Просто нам где-то лень, просто элементарно лень что-то делать. А там как-то
вот иначе. От чего это зависит, да? Ну вот я вот как бы сейчас даже жду сразу вот вопрос. Вот там сейчас кто-нибудь в комментах напишет: вот вы учёный. Вот почему у нас не так, значит, ну, то есть, вот от чего зависит внедрение, то есть, это же не наука, это же не группа университетских ученых это должна делать, да, то есть, это некая там промышленность, там, да, и тому подобное, там, в связке с государством, насколько я понимаю.
Здесь мое мнение, на самом деле, тоже, оно, может быть, оно не самым точным, да, ответом, но точнее бы я ответил Генрих Саулович Альтшулер в книге «Как он «Как стать гением» книга. И вот там конкретно ставится такой вопрос. Почему нельзя гениальную находку сразу немедленно внедрить? И есть, и он расписывает, почему, почему-то есть причины. Первая причина – просто психологическая инерция, что мы не верим в этот результат. Другая история – мы верим, но мы понимаем, что вы нам принесли конкурента, который завтра нас просто закрывает и умножает на ноль. Вот мы будем всячески сопротивляться. И там пример проводится про метеорологов, что придумали, была найдена новая модель построения прогнозов, которая давала там не двухдневный, а 30-дневный. И все. Вот, вот с этим долго боролись пока. Ну, а вот сейчас мы же можем запросто посмотреть, что в ближайшие 30 дней.
Да. Просто... Пусть оно даже не всегда отражает реальность, но хотя бы.
Тем не менее, перспективу. А мы настолько привыкли к этому, что вот, ну да, вот через 10 дней будет дождь. Ну, дождя не было, да, но температура более-менее правильная.
Ну да. Облака были. Да. Дождя не было, облака были.
Но тем не менее, прогноз вы все равно точнее можете построить. И там подробнейшим образом анализируется, как вот вы же переносите в среду. Некоторый заменитель. Вы говорите, я вам буду сейчас причинять добро. И вам вот эта среда говорит, что мы будем всячески сопротивляться. Только вот эта вот инерция, вот это сопротивление, резистивность, она вот она и мешает внедрять. Как только вы приходите в индустрию, и на вас смотрят, а вы вообще, извините, кто? Да, ученый, ну, очень здравствуйте, очень приятно. А вот мы тут на самом деле деньги зарабатываем, у нас это очень здорово получается. И вот если мы сейчас вашу технологию возьмем и поставим, у нас немедленно все рухнет. Поэтому нам так кажется. И поэтому мы будем всячески сопротивляться и не замечать вас. А потом выяснится, что в какой-то момент они упрутся в индустрии в те или иные тупики, которые просто через инженерные решения не выйти. А используя научные знания, вы переходите просто, вы решаете задачу вот так вот. Не в лоб, а вот просто обходите стороной, и все. Вы добавляете степень свободы, и вы не по прямой движетесь, а вы просто берете и через дополнительную степень свободы обходите препятствия. И умное производство, которое идет навстречу. Такие у нас есть. У нас в городе, в стране такие запросто, пожалуйста. Есть те, которые ни в какую живем по-старому. Будем только вспоминать старое хорошее, развиваться не будем. Тоже позиция, ничего не могу сказать плохого, просто ограниченный срок жизни у всех технологий.
Ну да, но это как бы опять же такой вопрос этический больше, потому что вот, например, есть группа людей, они имеют право жить так, как им хочется, там, я не знаю, там, мы не имеем права никак указывать им, как им жить, но вот они, допустим, с трудом с этими штучками управляются, там, да, с планшетами и тому подобное. Я сам сталкивался там, да, вот, там, пытаясь помочь там маме разобраться с планшетом. Но вот она не запоминает, там, из каких соображений. Она от этого плохая, да, что с ней делать? То есть она, ее нужно выкинуть там, так сказать, куда-то на какую-то обочину, потому что наш технологический мир шагнул вперед. То есть здесь вопрос уже как бы этики, конечно, и получается, что у нас помимо вот таких-то проблем, ну, то есть это можно считать проблемой, но у нас есть еще более острые проблемы, да. Помимо того, что человек не может разобраться, ему бы там получить определенные там квоты на лечение, там еще что-то такое. Вот, поэтому это, конечно, ну, помимо вопросов инженерных, непосредственно технологических, да, очень много проблем социальных, которые могут гораздо, может быть, ярче стоять на пути вот этого всего дела.
Но здесь что нам можно сказать, что с одной стороны, да, как мы в самом начале дискуссии вспоминали, что будет, когда роботы придут на смену классическим профессиям, да, с одной стороны, вот это поколение должно встать и уйти, да, а с другой стороны, у этого поколения останутся такие компетенции, которые новые еще даже не знают, где взять, у них есть жизненный опыт, есть уже накопленные какие-то навыки, которые они всегда могут поделиться. Да. Вот мы говорим, вот смотри, там, родителям, смотри, у меня есть телефон, так вот туда разнажал, и все, и пожалуйста. А им надо гораздо больше упражнений, чтобы вот это постичь. Да? Но с другой стороны, у них есть набор таких компетенций, которых нет еще у нас, потому что они чуть дольше жили, чуть больше видели и чуть больше уже для себя ощутили. Ну так вот, в среднем, если мы поймем, посмотрим, то у них есть знания того, каких нет у нас. И поэтому здесь не надо говорить, что вот раз телефоном не умеешь пользоваться, то встаешь и уходишь. Нет, надо просто понимать, что у разных поколений разный набор вообще, не то что там технологии, разный набор я не знаю, там, музыкальных предпочтений там, или там, визуальных каких-то фильмов. Там, да? Вот, и вот это вот все кочует с поколением. То есть мы думаем, что вот раньше было плохое кино, а вот сейчас вот оно хорошее. Вот когда придет поколение на смену, оно вот то же самое предъявит вот нам с вами, мы какую-то ерунду вообще там слушаем. Да? Но... Поэтому здесь надо понимать, что разные поколения, у них свой разный набор есть каких-то инвариантов, которые нельзя смешивать и говорить, что все должны быть одинаковые.
Понятно. Ну, вот, допустим, а давай затронем тогда тему киберфизических систем. Мы с тобой немножко по телефону об этом говорили до того, до нашей вот этой встречи давно еще. Но тем не менее, эта тема хорошо вписывается вот в структуру нашей сегодняшней беседы. Да? То есть это некая интеграция всего в одном техническом каком-то устройстве, правильно?
Да, вот как поначалу это кажется, что вот мы собрали один ящик, туда сложили все свои знания, и вот ждем, когда вот оно само пойдет, полетит или вообще транспортируется куда-нибудь, да, ну, потому что мы же туда все положили. На самом деле это не так. Это должна быть некоторая гармоничная связка. Вот это сшивка на всех уровнях, не только на электронно-вычислительном уровне. Да. Если раньше электронно-вычислительное устройство воспринималось как счетно-решающий механизм, то сейчас в одном телефоне их там может быть 5 или 6 разных регуляторов, десятки разных счетно-логических устройств, которые должны жить в одной маленькой коробочке. Даже если мы возьмем уже более серьезные объекты, а не телефоны, например, спутники, да, вот нам наши серьезные конкуренты наноспутники, которые вот в маленькую коробочку ограниченных размеров умещают много разного. Вот. И здесь вот какие наблюдаются эффекты? Вам надо каким-то образом невмещаемое все вместить. Когда мы говорим о киберфизической системе, да, то у нас помимо какой-то железки еще есть некоторый натуральный физический объект. Да? Не просто лежит на столе и считает, а еще умеет сам перемещаться. То есть это механическая система со всеми вытекающими последствиями, со вторым законом Ньютона, это электрическая система, это терморегуляция, влажность, взаимодействие с живой средой. Да? Например, человек. Да? Это нельзя же сказать, что человек – это устройство, но это такой идеальный механизм, в котором огромное количество степеней свободы. Во время улыбки только 38 групп мышц задействуются, потому что такое. Могу ошибаться в цифрах, но речь идет о том, что…
Ну, много вообще.
Очень много. И повторить это практически… Ну, вот люди, есть люди, которые пытаются это повторить. Да? Вот японские производители роботов, вот они стараются сделать андроидов максимально похожих. Вызывают другие социальные эффекты, люди начинают их просто бояться. И тоже возникает инерция, что вот нам вот этого не надо. То есть рынок, то есть вы делали, а потом выяснилось, что рынок говорит, мы это не купим. То есть все это было зря. Но есть свои проблемы. И если возвращаемся к вопросу, киберфизическая система – это некий физический объект, который дополнен, то есть, например, если это человек, да, то он дополнен набором более серьезных каких-то органов чувств, более серьезными какими-то локомоционными какими-то механизмами. Все это гармонично с вами связано. То есть вы только подумали, хочу пойти или хочу поднять стакан, а у вас вот приделанная, грубо говоря, рука-манипулятор подняла и взяла. Потому что, оказывается, когда вы думаете, у вас протекают электрические сигналы в голове, которые можно считывать, анализировать и даже распознавать. Что когда вы думаете, моргаю я левым глазом или правым, там разные сигналы. И их можно научиться обучать, научиться воспринимать.
Есть такие опыты Либета, если я не ошибусь, меня могут поправить, если я ошибся, которые говорят о том, что в мозгу происходит электрический сигнал, импульс, да, вот этот вот, секунды за 3 до того, как происходит непосредственно сгибание пальца. То есть, вот там я сгибаю палец, но за 3 секунды до этого уже в мозгу прошел сигнал. То есть, получается таким, что как бы я еще мысль прошла, я ее не успел осознать, но вот эта вот киберфизическая рука уже может потянуться к чаю, и когда я ее осознаю, я кружку уже
там будет своя лица. Логистика, своя какая-то там фельдъегерская почта в голове. Да. И в какой-то момент, когда идет управляющий сигнал до руки, вы его можете считывать. Вот это мы даже, наши студенты научились это делать. Да. Обклеиваетесь специальными устройствами, смотрите в компьютере сигналы в реальном времени. И в том числе вот на нашем канале есть там, где парень, вот действительно, вот рука берет стакан, подносит, там, берет огурец, подносит ко рту, угу. А есть, где там куда, вот летает квадрокоптер, он просто сидит и думает, лети влево, лети вправо. Или он там думает, что вот так вот влево, сам невольно левым глазом это моргает. И вот это вот считывалось, ну, это будет, ну, сейчас, конечно, технологии дошли сильно дальше. Сейчас просто это настолько с инженерной точки зрения, не с точки зрения экономической, да, с точки зрения инженерной, легко интегрировать протезы рук, ног, которые оснащены двигателями, которые просто связаны с нервной системой и позволяют делать как бы не то что замену, но жизнь сделать гораздо проще и легче. То же самое можно рассказать про… Есть у нас в городе сильная команда, которая помогает людям со слабым зрением. То есть, когда у вас есть увеселительная среда, которая мало того, что видит все вокруг, она еще специальным образом передает человеку вот эти сигналы, и человек становится практически, не то чтобы практически зрячим, но ему становится гораздо легче ориентироваться. Если они начинали с того, что просто подсказывали, поверни вправо-влево, то сейчас там уже это все немножко вышло на такой, ну, уже вышло на коммерческий рыночный уровень. И ребята, ну, просто молодцы. Просто молодцы, они брали и честно решали эту задачу помочь человеку. И поэтому вот эта вот задача помощи человеку, она как раз и мотивировала их сделать некоторый вычислительный какой-то комплекс, электронный, который действительно
помогает. А вот как ты считаешь, да, вот смотри, вот ребята решили вполне конкретную инженерную задачу по чесноку, улучшили ее, там, совершенствуют от года к году, но там они на этом сильно обогащаются. То есть можно…
Далеко ли… не факт.
Но тем не менее, предположим, да, то есть можно ли сказать, что, допустим, это аморально с точки зрения, не знаю, там, науки, то есть вот они обогащаются на, как бы, условно том, что вот должно человеку помогать жить, то есть от чего, а вот если нет денег, то ты не можешь тогда себе это позволить, ты будешь страдать, если у тебя есть деньги, то тогда, значит, ты сможешь за деньги себе, ну, свое там несчастье каким-то образом решить, потому что вот эта вот штука, она в нас сидит, и мы, ну, я просто очень много сталкиваюсь с тем, что человек как бы сразу, хоп, почувствовал, ну, вот это, ага, зарабатываешь деньги там на этом, что-то в этом как бы не то уже, нечистое.
Есть и такое, безусловно. Mm-hmm. Ну, опять же, здесь, наверное, нельзя это все брать и смешивать, потому что, да, вы придете в платную поликлинику, немедленно обнаружите в себе 10-20 болезней, о которых даже не подозревали, и немедленно узнаете, сколько стоит их лечить, в какие дни приходить с деньгами. Mm-hmm. То есть, есть этот момент, безусловно. С другой стороны, если говорить о том, что люди делают свою работу, создают некоторые решения, дальше просто по законам рынка возникает та или иная цена, или по законам взаимодействия с государством. Государство готово субсидировать или не готово. Например, есть, возьмем максимально такой прям один из эталонов социального государства — Швеция. Да? Да, очень дорогие совершенно операции, когда в мозг, я неправильно, не вспомню правильно, как это называется, инвазивно вставляют стержень, и просто подавая совершенно негуманные вот эти вот… С точки зрения гуманизма это же ужас. Просто человеку подаются электрические сигналы прямо в голову адресно. В результате его не лечат, а просто снимают симптомы болезни Паркинсона. У него рука вот просто перестает дрожать. Она просто перестает дрожать. То есть, болезнь не лечится, а симптомы уходят. В голову забивается гвоздь и подается электрический сигнал. И стоит это очень дорого в государстве Швеции. И, ну, вот у нас есть знакомые, которые этим занимаются вот непосредственно, то есть из университетской среды. Ну, вот с точки зрения науки это крайне сложная задача. Вы найдите то место, куда надо подавать этот электрический сигнал, вы подберите электрический сигнал, чтобы он человеку не навредил. С другой стороны, это дорого, неприятно и еще и не лечит. Ну, то есть здесь дискуссия… А вот такое, что… Человеку надо помогать все время бесплатно, да. Здесь разговор о разных социальных регуляторах, да. Вот был 2000 лет назад один человек, который рассказывал, что надо вот все отдать ближним и так далее, да. И он, как сказать, перевернул понимание мира, и вот 2000 лет мы имеем другой парадигмы такой большой. Но и появляются сразу институты, организации, которые немедленно начинают регулировать денежные отношения и человеческие отношения, и они тоже устаревают. Тоже заменяются. А сказать, как должно быть, никто им не скажет. Точнее, желающих сказать найдется много, да, ну а как оно правильно? С их точки зрения так, с этой так. Угу. Я не знаю, здесь хочется ответить на этот вопрос. Как помочь человечеству? Ну, это некоторая утопическая история, мне кажется, в наши дни, потому что мы же обсуждали, да, что у нас невидимая рука рынка задушила, там, по-моему, 9 миллионов человек, 8 или 9 миллионов человек, просто не вписавшихся в этот опасный поворот.
Угу.
Ну и что, вот о каких социальных… Ну, а вот это жизнь. Поэтому, не знаю, мне, может быть, в силу возраста мне сложно это вот предсказать, угадать. Мы смотрим на это, как сделать это оправданным, сделать это недорогим и так далее.
Угу. Ну, мы можем, короче, только пофилософствовать.
Ну да.
Немножко пофилософствовать. Да. Давай дальше про киберфизические системы. Мы опять немного ушли в сторону.
Что здесь? Угу. Киберфизическая система достаточно большая, содержательная тема, потому что здесь вопросы не только как объединить человека и железку, да, а здесь история, во-первых, вопросы безопасности. Во-вторых, вопросы вычислительные проблемы. Как уместить в маленький кристалл очень-очень умный алгоритм? Как сделать так, чтобы этот алгоритм принимал правильные решения, безопасные с точки зрения общества? Потому что мы, если говорим о киберфизической системе, то это уже не просто вы один в пустыне едете по дороге, и машина заглохла или свернула не туда. Вы уже погружены в городскую среду с людьми, которые как бы и думать не хотят, что там есть что-то для них угрожающее, правильно? А вот у вас система самостоятельно живет, возит людей. А масса примеров, где уже есть беспилотные метро, беспилотные, то есть, да, самолет практически беспилотный на самом деле. То есть пилот сидит просто и наблюдает, все ли делает правильно эта автоматика. По большому счету весь полет обеспечивает автоматика. И сейчас уже даже наши РЖД занимаются беспилотными локомотивами для вполне конкретных поездов и маршрутов. То есть есть проблемы, связанные с безопасностью. Как увидеть за 500-600 метров как раз расстояние тормозного пути и распознать что-то, какое-то препятствие, которое там быть не должно, чтобы принять решение об экстренном торможении. Да? Вот это самая большая проблема. Да?
Угу.
Потому что все остальное, дергать реле и крутить колесами, это не так сложно. Сложно правильно принять решение с точки зрения безопасности окружающего мира. Вопросы безопасности, вопросы взаимодействия человека с человеком, вот этой киберфизической системы с человеком и с городской средой, вопросы взаимодействие вообще с источниками энергии. Как это сделать так, чтобы это минимум вреда экологии, минимум затрат, то есть экономическая целесообразность. Это некоторые, как сказать, текущая киберфизическая система, это некоторое текущее, как бы это сказать, состояние развития технологий, когда они вот встретились. Вычислительные технологии, платформы вычислительные, архитектуры вычислительные, технологии безопасности, технологии управления, социальные какие-то законы жизни людей, нормальный быт, нормальный комфорт человека. Вот это когда это все вместе встретилось, тут возникают вопросы, как сделать эту систему жизнеспособной, чтобы она смогла, как сказать, чтобы жить при минимальных ресурсах. Ну, то есть мы же автомобиль, он же сам по себе не ездит, да? Мы же в него периодически подливаем топливо. И так и здесь. Мы не должны цистерну каждый раз сжигать, чтобы вот этот автомобиль из точки А в точку Б по прямой проехал. То есть это должно быть действительно вписаться гармонично в вашу нормальную бытовую жизнь, при этом забирая с собой вот эти достижения control, communication, computation, так называемая C в кубе.
Угу.
Три английских буквы C.
А вот наши типы роботов, вот, о которых мы собирались говорить, они вписываются вот в эту парадигму киберфизических систем, или пока это еще, так сказать, ну вот только подступающее, что-то только подступающее?
Смотрите, если робот-манипулятор, который делает, закручивает гайку правым винтом, да, он просто подъезжает, завинчивает, уходит, подъезжает, завинчивает, или там станок с числовым программным управлением, то это вряд ли еще можно сказать, что это вот киберфизическая система. Да, это такое очень наука-емкое, классное, мощное инженерное сооружение такое, или механизм, который делает здорово массу операций в маленьких габаритах, угу. практически фабрика в таких вот, в маленьком кубике, и она делает то, что вот раньше делало там 10 человек. Но как только мы говорим про то, что там появляется некоторый интеллект, даже не то, что интеллект, а некоторый алгоритм принятия решений, появляется компьютерное зрение, некоторое метрологическое оборудование, которое сразу на ходу вам проверяет, а правильно ли вы проточку эту сделали. При этом минимум датчиков, то есть вам надо силомоментное взаимодействие обеспечивать без силомоментного датчика. То есть если по-старому мы делаем, мы просто зажали заготовку и начинаем на нее давить, там, просто подходить там, и делать какие-то действия. В результате получается та или иная погрешность, но опять же все на некотором опыте именно мастерства самого технолога. То если мы говорим о киберфизической системе, она должна сама это сделать, она должна сама каким-то образом понять, с какой силой она нажимает, для того, чтобы сделать с гарантированным качеством изделие. То есть, когда вы посмотрите, у вас не должно быть ощущения того, что вы сделали вместо кубика, вы сделали, там, не знаю, цепь, потому что вы ее неправильно напилили. Поэтому здесь вопрос о том, сколько уровней сложности вы туда, к этому станку подтянете. Сам робот-манипулятор сам по себе может решать линейную задачу, выполнять задачу линейного программирования. Исполнять программу, которая делает раз, делает два, делает три. С другой стороны, если мы говорим о роботехнической ячейке, одна хорошая компания у нас в городе этим занимается, делают некоторую технологию гибкого производства вот по-новому даже, не то, что обсуждалось раньше. Когда у вас матричная система роботов, манипуляторов, и когда подъезжает на сцену разные заготовки, роботы под конкретную текущую ситуацию перенастраиваются, переориентируются и берут, хватают то, что видят, соединяют, как должно быть соединено по всем технологическим правилам, отправляют дальше, и это уехало, и там роботы некоторые разворачиваются и понимают, что у них новые задачи, начинают работать. То есть это происходит на некотором автоматическом уровне, а там сразу масса вопросов. Это линейное программирование, это не решается. Даже робот-манипулятор увидеть стакан, взять и поднять, одним линейным программированием вы не сделаете. Скорее всего, вы увидите в интернете массу разных интересных роликов, типа Fanta Challenge, есть такой замечательный ролик, где там роботы-манипуляторы там, с бешеными скоростями, с миллиметровой точностью объезжают банки с Фантой. Робота АББ, да. Но это хорошо подготовленный эксперимент, который просто вот настроен один раз, и все.
Хорошо. Я думаю, что нашу сегодняшнюю беседу мы завершим, поговорили о многом, о разном. И в следующий раз поговорим уже конкретно о роботах. На сегодня все. Антон, спасибо.
Спасибо большое.